Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы приближаемся к праздничному столу. С праздником всех вас, дорогая церковь и гости, члены церкви, заключившие завет с Господом. Тема моей проповеди сегодня. Помните слова Христа? Возьми крест свой. Мы начнем с того, что прочитаем два стиха из книги пророка Исаия, 59 глава, с 1 по 2. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Такой контраст между двумя стихами. Они стоят так близко. Они так связаны. И мы здесь видим любовь Бога Отца, которого рука не сократилась. Он не изменился в своем всемогуществе, в своей любви. И ухо Его не отяжелело, чтобы слышать. И Он слышит не только наши молитвы, Он читает наши мысли и замечает наши вздохи. Но есть одна проблема. Грехи производят разделение между вами и Богом и отвращают лицо, чтобы не видеть это безумное падение человеческого рода. И это все началось с Едемского сада. «Адам, где ты?» Адам прячется. Почему? Грех установил эту преграду. Пропасть образовалась в результате греха. И так до сегодня. И так до сегодня. Любящий Бог предлагает руку свою благодеющую, ухо, для того, чтобы слышать и отвечать, благословлять. Но есть проблемы, которые Бога очень сильно не радуют и тяготят Его любящее сердце. И вы знаете, друзья мои, всякий раз, я немножко открою вам эту картину, как братья переживают. Вот когда человек выходит каяться сюда, вы знаете, ангелы прекращают свою работу, да? Радуются, славят Господа за одного грешника, кающегося. Движение на небе останавливается, и мы радуемся. Я знаю, что и у меня глаза на мокром месте, я тоже утираюсь, Господи. Чудо совершается, рождение свыше. Человек становится твоим, а моим братом. Он ходит в церковь твою. И вот, друзья, в голове у меня, и думаю, пресвитера, который молится сразу после покаяния, мысль такая, обратите внимание, какие слова звучат. Господи, да будешь ты его господином, помоги ему полностью отойти от этого греха, от зла, от этого мира, от этих путей. Господи, почему? Почему такое трепетное именно вот обращение к Господу с этим? А потому что какой-то процент приходящих сюда возвращается на пути свои. Те пути греховные, на которые Господь не может смотреть. И он плачет. Господь плачет. И вот, друзья мои, апостол Петр, хочется этот стих тоже прочитать. Смотрите. Брат мой передо мной говорил стих, мы выбираем полегче работу, да? Он говорит, я потяжелее, потому что потом будет полегче. Хочу задать вопрос, что легче? Что легче, покаяться и получить прощение или после покаяния быть как кремень твердым, стоять на пути и не грешить? Что легче? Покаяться и получить прощение, потому что, в принципе, это хоть и сложно прийти покаяться, дьявол держит и не отпускает. Но покаяться легче нам, потому что Бог в любви своей, в праведности своей тут же дает прощение, умилостивление, усыновление. Мы наследниками, Он всю благодать на нас изливает в этот момент. И нам легче, только вот осознав и покаявшись прийти к Господу, получить все это. Но намного сложнее сохранить верность Господу, после покаяния. А ведь мы говорим: Господи, будь моим господином, помоги мне быть твоим слугой и идти. И вот как мы идем, это большой вопрос. Это большой вопрос. И в связи с этим люди очень часто потом спускаются с небес, так скажем, образно, ногами своими, говорят: а что же происходит? Я-то думал, что я перестану грешить, что у меня желания эти отпадут, что это все будет в прошлом, теперь новая жизнь, а у меня опять спотыкание, опять я возвращаюсь, мысли поворачиваются, привычка прошлого напоминает себе, подсознание начинает работать, и мы в этом вихре, в вихре от того, что, от чего мы убежали, вдруг нагоняет нас, и мы в панике некоторые, и некоторые ослабевают настолько, что их захватывает этот мир снова. Что делать, кричат многие, и я кричал, что делать, чтобы, получив так легко прощение, идти путем жизни вечной здесь на земле и не грешить? Что делать, как делать? Это сложнейшая работа. Я помню, во времена гонений, в советские времена, когда многие служители и не только, и представители, работники воскресных школ арестовывались и были в тюрьмах, и не один раз. Было в быту такое выражение: за Христа легче умереть, чем для Христа жить. Созвучная мысль. Легче умереть, да, за Христа вот я готов, пуля, и ты с Господом. Какое-то мгновение. Но насколько тяжелее жить для Христа, для того, чтобы быть победителем. И вот в связи с этим, дорогие друзья, вспоминаю слова Иисуса Христа. Помните, три евангелиста об этом говорят, и Марк, и Матфей, и Лука. Христос разговаривает с учениками, а потом подзывает народ, говорит: народ, идите сюда, это вас тоже касается, не только 12. Идите сюда, и смотрите, Марк, в 8 главе, 34 стих, говорит так. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Легко, просто. Мы знаем наизусть этот стих, но я хотел бы остановиться на этих словах второго условия следования за Христом. «Возьми крест свой». И опять-таки эту проблему нашу мы пытаемся переложить на Христа. Господи, почему я согрешаю опять? Наверное, ты недостаточно пострадал за меня там. Или вот что-то, вот я опять, Господи, что-то ты не доделал. Может быть, у нас такие мысли могут возникать. Друзья мои, Господь совершил совершенные действия в вопросе нашего спасения. А дальше Он говорит нам, очень просто, как и женщине: иди, и впредь не греши. Но вот за этим впредь не греши кроется, ой, какая война, ой, какая борьба. И вот, когда говорил Христос о том, возьми крест свой и следуй за мной, Он подразумевал что? Мы опять-таки как-то облегчаем свое следование за Господом. Мы говорим: возьми крест свой, значит, возьми свои болячки, проблемы семейные, вот кто-то умер, там вот ребенок больной, это мой крест. И мы считаем это крестом. И думаем, что когда Христос говорил: возьми крест свой, это и есть. Вы знаете, дорогие друзья, вот если о том говорить, о чем я сказал только что, тот крест не убирают, это Бог дает. Иногда люди говорят: это судьба такая. Господь каждому предусмотрел свой путь. Кому-то страданий больше, кому-то меньше. Это тот путь, который Бог выбирает. Если говорить о кресте, то этот крест, который Бог нам дает. Но здесь Бог говорит, Иисус Христос, о другом совершенно кресте. Он говорит о твоем кресте, который ты сам добровольно должен взять. И когда звучали эти слова к народу, то у народа совершенно другая была ассоциация. Потому что Голгофа еще не было, креста еще Голгофского не было. И того символа великого, о чем бы мы могли хвалиться, крестом Господним, не было. И они когда слышали: возьми крест свой, ой, это орудие римской казни. Крест – это древо позора. Крест, это о котором даже в Писании говорит, проклят всякие вещи, висящие на древе. И Христос об этом как раз говорил этому народу, они не понимали еще. На тот момент они еще не понимали, а Христос говорит: отвергни себя, второй, возьми крест свой. Как? Позорный крест. А эти кресты стояли вдоль больших магистралей, дорог. которые верили, может быть, в Иерусалим или в Крим и так далее. И вот там, где больше людей ходит, стояли эти кресты с этими преступниками, которые умирали. И это было как бы предупреждение всем. Смотрите, нарушать закон не смей, будешь висеть там же. Страшно было. Люди, может быть, не все смотрели. А там крики и стоны с этих крестов. Вот что означал тот крест. И Христос говорит, возьми крест свой, ты каждый свой. Друзья мои, Лука немножко приоткрывает это значение этого стиха, говорит Христос такие слова, 14 глава, 27 стих. «И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником, если ты не несешь крест свой». А вот дальше давайте мы перекинемся на послание уже апостола Павла. «Христос умер и воскрес, уже письма пишутся». И вот апостол Павел Галатам пишет, смотрите, что он пишет о кресте. 5 глава, с 16 стиха. А давайте с 19 пока. Я не буду все читать, но дела плоти известны. Идет перечисление, от которых хочется голову опустить, стыдно. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссора, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и подводится черта, поступающие так, Царство Божие не наследует. Плод же Духа, любовь, радость, мир, это уже нам, это уже Илии на сердце. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милость, милосердие, вера, кротость, воздержание. 24 стих. Я хотел бы, чтобы вы на нем дома остановились очень серьезно и подумали. Но те... Предлагается два пути. Вот как бы не предлагается, а рассматривается. Есть путь плоти, есть путь духа. Дела такие, конец Царства Божьего не наследует. А вот есть путь духа, добрых дел. Но те, которые Христовы, 24 стих, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Распяли плоть те, кто? Те, которые Христовы. Я, подразумевается, и вы распяли плоть со страстями и похотями. Это уже наше участие. Это уже не дело Христа, который взял грехи наши и умер за наши беззакония. Это то, что уже мы должны сделать. Я должен взять этот постыдный, позорный крест и распять на этом кресте свою плоть своими страстями и похотями. У меня есть греческий Новый Завет с подстрочным переводом русского языка, и там интересно написано. И те, которые Христовы, распяли плоть с чувствами и желаниями. Страсти – это чувства, а похоти – это уже желания. И вот, друзья мои, это нам надо распять каждому в отдельности и распять на своем кресте. О нем не надо говорить громко, о нем не надо афишировать. Только Бог знает, и ты знаешь этот свой крест. И нам порой стыдно приходится, какие у нас мысли возникают, чувства и желания. И те, которые Христовы, что делают, Павел говорит Галатам, распинают все это на этом кресте, на своем кресте. Вот этот крест наш, как некое благословение, на котором все это только Богом известное и находится. Я должен распинать свою плоть с этими чувствами и с этими желаниями. Это моя часть, это наша человеческая часть уже спасенных детей Божьих. И в связи с этим, дорогие друзья, хочется открыть дальше послание к римлянам, 8 глава. Апостол Павел, раскрывая Евангелие, говорит о этих же вещах, но так более подробно. И вот он говорит, те, которые не распинают свою плоть на кресте, вот такие христиане в кавычках, это те люди, которые называются плотские христиане. И вот смотрите, с 5 стиха, это о христианах говорится, ибо живущие по плоти, по желаниям, по чувствам и желаниям своим греховным, о плотском помышляют, ну, помышлять-то можно, никто не видит, мало ли чего, вот я сижу, проповедник говорит слово, а я помышляю. Так вот, живущие по плоти об этом плотском греховном помышляют, а живущие по духу, которые распяли плоть свою, о духовном, как бы возрасти, укрепиться. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Какой контраст! Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Плотские христиане Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, при условии, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Как все просто, друзья. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А мы прочитали чуть раньше, но те, которые Христовы, распяли. А те, которые не Христовы, они не хотят распинать. Они оправдывают свои чувства, свои желания, свои грехи. И с такими овечками очень сложно работать. Потому что говоришь на черное, это грех, вот написано. Нет, у меня с Богом хорошие отношения. И хочется только плакать и молиться: Господи, он слепой и глухой. Дай ему мази, чтобы он сам помазал, увидел, в каком он состоянии находится. Что он плотской христианин, и он по плоти живя идет куда? В погибель. Даже если был здесь на святом месте и сделал какой-то верный шаг. Но он не хочет распинать плоть свою со страстями и похотями своими, с чувствами и желаниями своими. Дорогие друзья, время наше бежит. Господь очень любит нас. Я заканчиваю. И Он предлагает нам очень простой рецепт. Для того, чтобы мы были духовно зрелыми, крепкими и благополучными, успешными христианами, побеждающими, от нас Господь хочет не просто вот заниматься легким христианством. Сделал грех, Господи, прости. Да, конечно, я буду прощен. Но чтобы Господь помог нам в этом трудном пути следования за Господом, на пути, как брат произнес в молитве, пути очищения, освящения, постоянно видеть свои эти проявления на кресте своем и не стыдиться этого креста, а плакать о себе, что еще порой мы позволяем этой плоти сползти с этого креста своего и хозяйничать над нами и даже, может быть, над престол сердца, где Христос только что был, позволяем ему зайти, чтобы молиться, чтобы у нас Господь даровал нам волю, и мы должны ей пользоваться в правильном направлении, распиная плоть с желаниями и чувствами, и, с другой стороны, живя чисто по Духу Божию. И в связи с этим три таких вот, я бы сказал, базисных основания для успешного нашего духовного следования за Господом. Мы Христовы. И мы, смотрите, читаем, что к римлянам: «Но вы не по плоти живете, а по Духу, при условии, если только Дух Божий живет в вас». Мы, принявшие однажды Иисуса Христа в свое сердце, имеем великое счастье иметь Его хозяином и господином, которому мы позволяем наводить порядок, если позволяем. И Он ведет нас этим путем. «Прибудьте во мне, и я в вас». Если Он в нас, то это полная безмятежность. Это подобно тому, как вот этот малыш лежал на руках родителей своих, совершенно беспомощный, но совершенно безмятежный, потому что он на родительских руках. Второе. Мы должны распять свою плоть и сделать это сознательно. И для этого взять этот крест, и не просто взять, а нести, написано у Луки. Кто не несет креста своего, следует за мной. Недостаточно взять, надо и нести этот крест. И за дня в день, просыпаясь, и торопиться, может быть, не в первую очередь: «Господи, прости, каюсь и прости». Помните, есть такое стихотворение: «Каюсь и прошу прощения, каюсь». Никого из нас не устраивает такая жизнь. Грешу и каюсь, грешу и каюсь. И Господь нас не к этому призывает, а к подъему, к совершенству, к чистоте, к пути очищения, освящения реального. А для этого все наше плотское должно быть на кресте, а Дух наш должен вести нас к делам Духа. И тогда, дорогие друзья, мы не будем грешить. И это будет естественно. И нам будет естественно не грешить, как дышать, потому что Дух Божий в нас, потому что то греховное плотское на кресте. И третье, мы имеем яркое, выраженное, сознательное желание жить по Духу и исполнять волю Божию. И Господь тут, как тут, Он рядом, и на нас это благословение изливает, и мы являемся теми живыми свидетелями и благоуханием Божьим. И для самих себя, и нам приятно, что мы неформальные христиане. Для наших семей видят, что папа или мама настоящие христиане. Нам хочется, кстати, некоторые дети говорят, а мне не хочется быть похожим на своих родителей. Я пойду своим путем. Понимаете? Есть такие беды. Но как хорошо, когда мы христиане, и те, которые нас окружают, говорят, а мы хотим такого же Христа иметь в своей жизни. Мы хотим, как это? Мы говорим, все очень просто. Христос в тебе, плоть на кресте, а твоя жизнь по духу. Вот краеугольный камень из трех условий дает нам основание жить без греха и прославлять Господа. И поэтому, дорогие друзья, вот сейчас мы будем готовиться, брат еще будет об этом говорить. Предстанем перед Господом, мы примем это решение. Если что-то я новое кому-то сказал, пусть это будет от Господа. Если я ничего не сказал нового, а, собственно, я ничего нового не сказал, эти стихи читаются, проверим себя и скажем, хватит сотрудничать и дружить с плотью на прорыв жить по духу и только с Господом. А все это прошлое, древнее прошло, теперь все новое с Господом. Да благословит Он нас в этом. Аминь.